Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Друзья, в эфире «Светлый воскресный вечер». Его ведут Тутта Ларсен и Владимир Аверин. У нас в гостях наместник Высокопетровского монастыря игумен Петр Еремеев. Действительно, очень трудно, наверное, священнику в силу его обязанностей и того, что он рукоположен, все-таки имеет некую особую благодать. Ему, может быть, легче оставаться самим собой, чем там, прихожанину, который действительно пришел. Пришла я в юбке, надела ее на джинсы, платок повязала, потом обратно вышла. В машину заскочила, переоблачилась и как ни в чем не бывало. Вот, значит ли... А с другой стороны, ты приезжаешь в любую православную страну, где православие дольше, чем в России, например, в ту же Грецию или в Сербию, там никого не... как-то в джинсах все ходят, и женщина с непокрытой головой может спокойно в храм зайти, это вообще никого вопросов не вызывает. Это значит, что они просто уже настолько давно православные, что...
Это значит, что там уж мужчин не смущает. Женщина в мини-юбке уже перестала смущать.
Не, но в мини-юбке все-таки нельзя.
Тоже смущает. Вот я вам поделюсь опытом, наверное. Все-таки поделюсь, не хотел рассказывать, хотя, когда мы заговорили о юбках и о джинсах, я 4 года учился в докторантуре Софийского университета. И меня очень сильно впечатлило, когда я приходил в болгарские храмы, в Софии или в других городах, я как бы очень активно вошел в жизнь болгарской церкви, задача была выучить язык, чтобы потом писать работу, защищаться еще на болгарском языке. И я мало общался в русской общине, и больше общался в болгарских общинах со священниками и мирянами. И меня поражало одно и то же, что первые полгода мне все священники в один голос говорили, как хорошо у вас в вашем русском храме, вот, в Софии, так хорошо, что хорошего, устав соблюдаете, все в платках приходят, в юбках, наших невозможно побудить. Я думал, что это как бы вот мнение клириков, священников. Потом, когда уже выучил язык, все-таки у них священники, архиереи говорят по-русски, когда я уже выучил язык, стал общаться с прихожанами, та же самая проблема. Мне говорят, так хорошо у вас в русской церкви, что к вам ходят в храм, вот ты в платках, и вот нам требовали, мы тоже ходили бы. Все-таки я хочу поделиться этим впечатлением от общения с верующим болгарских церквей. Есть необходимость одевать такую одежду в храмы, и там в том числе, и в Сербии в том числе, и в Греции в том числе, которая помогала бы тебе не чувствовать себя красивой женщиной или красивым мужчиной, соблазнять других людей и соблазняться кем-то. Не нужно одевать на себя мешок, конечно, чтобы стать никем, безусловно. Нужно понимать, куда ты пришел, для чего ты пришел. Другое дело, что вот сегодня мы видим, в храм приходят молодые, красивые девушки, приходят мужчины, разных возрастов люди приходят сегодня, одеваются и красиво, и вполне, ну, скажем так, честно, современно, но не вызывают необходимого разделения на мужской или женский пол. Тем более, что, как мы знаем, по традиции в храмах стоят там с левой стороны там, женщины, с правой стороны мужчины. И когда я там идешь без диакона, я служу кадить по храму, то ловят взгляды слева направо, там перекрестные. Конечно, мы не говорим о дресс-коде. Это сочетание как бы здесь неприменимо просто. Мы говорим о культуре, позволяющей людям чувствовать себя в храме, в храме.
Вот я прошу прощения, я боюсь, что мы облегчаем разговор и вот эту внешнюю сторону...
Перевели все на бантики.
Да, на бантики. Меня волнует, вот я не случайно заговорил там про отношения науки и церкви, которые по-разному развивались в течение тысячелетий, действительно, очень драматично. И это было бы, если бы это была история только, меня бы сейчас это совсем не волновало. Ну вот я читаю статью очаровательной совершенно Ирины Ясиной, общественного деятеля, экономиста, которая посвящена такой проблеме, как скрининг беременных. Она описывает ситуацию, которая вот это на прошлой неделе было опубликовано. Заговорили о необходимости или отсутствии необходимости скрининга беременных, выявления патологии
генетических.
И она цитирует неназванного, правда, там батюшку, который говорит, никакой скрининг не нужен, не надо вообще знать, что там такое, пусть рожают любых, нам любые нужны. А она, в свою очередь, приводит, да, рациональный довод. Ребята, есть такие диагнозы, когда на поддержание жизни никогда не имеющего шансов вылечиться, например, ребенка, надо 22 миллиона рублей каждый месяц. И надо хотя бы родителей с ставить в известность про то, что это, чтобы что они делали осознанный выбор. Например, никто не говорит про сбрасывание там младенцев с обрыва, как это было в Древней Спарте. Но поскольку наука сегодня дает такую возможность, дает такой шанс узнать, то было бы странно от него отказываться, особенно в выражениях, она цитирует еще и горячую поклонницу, значит, отрицающую это все, такую православную даму, которая, ну, еще более горячо, чем батюшка, отрицает возможность и необходимость такого скрининга. И вот это вот спор, который сегодня, это спор, который касается довольно большого количества семей, которые ждут детей. И иногда со страхом, ну, все равно с волнением с неким, ждут детей. И тут я понимаю, что если церковь в свое время приняла круглую землю, такую модель Солнечной системы, там пюмезон, пенициллин, что еще, я не знаю, мобильный телефон, то вот, может быть, скрининг она примет послезавтра. Но сегодня почему целый ряд там, не знаю, священников так решительно против выступают?
А можно я, да, я тоже спрошу, потому что я не знаю официальную позицию Православной Церкви. Как сейчас относится церковь к ЭКО?
Я бы вот не стал бы...
Смешивать эти вещи?
Не стал бы ни упрощать, ни усложнять. Угу. Когда мы говорим о круглой земле, о том, что церковь не принимала, а приняла, то мы несколько спекулируем некими... штампами, которые не соответствуют действительности, потому что чаще всего церковь в лице ученых, которые являлись клириками, то есть священниками или монахами, и была начальником тех или иных процессов исследования Вселенной, собственно говоря, человека.
А другие в это время не принимали этих самых...
Вместе с тем, другие люди не принимали. И невозможно сегодня говорить именно поэтому, что церковь не принимала или церковь принимала. Дело в том, что для России вообще... в этом смысле исключительно невозможно сказать или рассуждать, что церковь в России была препятствием на пути технического прогресса или вообще образования, или науки, или исследования, потому что в России вообще первый вуз был создан именно церковью.
Не, ну и монастыри всегда были.
Да, Греко-Латинская академия, она была создана в центре Москвы учеными братьями-монахами или худыми при участии патриарха, и потом уже в следующую очередь царской власти. И в дальнейшем создание самих университетов, которые выросли из этой первой Греко-Латинской академии, оно было обусловлено в том числе желанием церкви участвовать в процессе освоение этого мира, рассуждение, рассмотрение промысла Божьего в этом творении. Вот, поэтому все, кого мы знаем сегодня из ученых русских, это все люди верующие. Ну, давайте всех перечислять, так, первых математиков, первых физиков, первых химиков. Вспомним Ломоносова. Трудно будет найти сознательно отрицающее бытие Бога настоящего русского ученого. Ну и сегодня, если посмотрим опросы, которые проводят среди ученых русских в Академии наук или в исследовательских центрах соцслужбы, то чаще встречаются большие проценты людей верующих, даже, как говорят, практикующих православных христиан. Вот поэтому я бы не стал сейчас упрощать там церковь против, церковь за, против науки или в поддержку науки. А церковь – это все мы, это люди, которые по-разному судят о разных вещах. Но совершенно понятно, что Библия не противопоставляет свое мнение, мнение о том, что Земля круглая или там плоская. Вот, понимаете? Это не та постановка вопроса. Что касается сложных вопросов, которые сегодня возникают,
этически,
на которые нет ответа сегодня в Священном Писании и в творении святых отцов, то вот чтобы помочь верующим людям и духовенству найти ответы или получить направление в правильном размышлении, в обсуждении, осмыслении этих вопросов, была отработана социальная концепция, основа социальной концепции Русской Церкви.
Она меняется, обновляется как-то регулярно или нет?
Основной текст сегодня существует как основа социальной концепции, и к ней в дополнение постоянно прибавляются те или иные осуждения Церкви в лице Священного Синода, Архиерейского Собора, то есть соборного мнения о Церкви, о тех или иных вопросах. Так вот, если мы говорим сегодня вообще о даре жизни, о величайшем, непознаваемом до сих пор до конца даре, тайне жизни, когда рассуждаем о младенце, о зачатии, рождении, то я бы здесь не переводил в плоскость вероучительную, наверное, выбора, что бы сделал христианин. Дело в том, что сегодня пока еще вообще цивилизация, к которой мы себя относим, она имеет в своей основе, конечно, христианские корни, христианские в целом-то установки в оценке тех или иных событий. И поэтому пока, чтобы дошли мы до христианской оценки, мы должны разобраться вообще с точки зрения морали нашего общественного суждения в отношении того, а можно ли убивать того ребенка, назовем так, этот плод, на который уже созрел, он готов родиться, если мы нашли в нем какой-то изъян. А можно ли лишить жизни этого человека?
Но тогда поскольку действительно там наука чего-то уже знает про это дело. А вот увидеть, как на третий день или третий месяц или третий год в муках прожитых он умирает на руках, вот это тогда нормально.
Я встречал, действительно, по-настоящему встречал, такие переворачивающие мое сознание, даже мое священническое сознание, случаи, когда люди, не имеющие возможности зачать и родить ребенка, после, как ни странно, молитвы, зачинали и рожали, когда медики поднимали руки. Я встречал случаи, когда люди рожали детей, когда им говорили, вам нельзя рожать, ребенок будет уродом, увечным, и рождался после проведенных изучение плода после молитвы людей, здоровый плод, случаи, когда рождались действительно люди больные, больные дети, и через церковную жизнь, через вовлечение этого ребенка, он вырастал и не становился, может быть, совсем здоровым, но он преодолевал вот тот недуг, который убивал других его сверстников, рожденных в таких же сложных обстоятельствах в этот мир. Я просто считаю, что мы не можем решать за того, кто дал нам жизнь и способность вообще зачинать и производить жизнь в этот мир, за Бога, кому жить, кому не жить. Бог дал нам возможность, сотворив нас, быть соучастниками этого творческого процесса. И от нас зависит, кого и как мы будем рождать в этот мир. Вот не задумывается о том, а как сделать так, чтобы не рождались люди, лишенные здоровья. Ведь это наша проблема, причина-то в нас. Вот часто говорят, я приду в другую плоскость, чтобы потом вернуться к этой теме, как же так? Как Бог допускает гибель людей в землетрясениях, в наводнениях? Но позвольте, вот вы о прогрессе говорите, сегодня можно с уверенностью сказать, что вот здесь будет цунами однажды, а здесь будет движение вулкана, а землетрясение, в конце концов, мы можем определенно сказать, что в этом году, через 15 лет, почему люди, как делали наши предки, не снимаются и не уходят в другое место жить, где безопасно. Ведь так жили наши предки, которые не имели нашего сегодняшнего знания и технического прогресса, который мы сегодня имеем. Это же относится и к области здоровья, здоровья нашего и наших детей. Нездоровые родители рождают нездорового ребенка.
Всегда.
И я говорю, вот как бы, ну, в общем, бывают исключения, безусловно. Либо патология, которая развивается с течением времени в роду, приводит к тому, что рождается нездоровый плод. И дело все в том, что, как правило, именно наследственность определяет рождение ребенка в этом состоянии. А бывает так, что место, где проживают родители. Мы сейчас никого не осуждаем, безусловно, не можем там делать выводы и кого-то нравоучить. Не цель вот моего ответа сделать кому-то больно ни в коем случае и кого-то обвинить, безусловно. Но нужно понимать, что это очень сложный вопрос, и на него очень сложно ответить вот сразу и сходу. Можно ли определить состояние ребенка, пока он еще в утробе? Ну, конечно, можно. А в какие условия поставим мы отца или мать? Когда мы скажем, а так происходит сегодня очень часто, не дожидаясь оценки церкви, это делают сегодня медики, я случаю это, приходят на исповедь и спрашивают, батюшка, что делать? Нам говорят, что ребенок родится дауном, что нам делать? Рожать его? Или убить его? Ну, так вопрос не стоит, конечно. Понимаете? А он именно так и стоит. Рожать ребенка или убить ребенка? Вопрос очень стоит категорично. И поэтому, если мы сегодня вот не упрощаем все, а рассматриваем в совокупности, то будущим родителям, которые сегодня еще учатся в школе или в вузе, нужно думать головой, что они едят, что они пьют, что они делают вообще, чтобы в дальнейшем стать на самом деле, ну, любимым отцом или матерью для здорового ребенка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наместник Высокопетровского монастыря игумен Петр Еремеев. Отец Петр, а мы вот такой, раз уж мы коснулись такой щекотливой темы, то очень часто ведь возникает у людей и другой вопрос. Почему хорошие, интеллигентные, прекрасные люди, верные супруги, достойные, которые зарабатывают деньги, которые очень порядочный образ жизни ведут, годами не могут родить ребенка или рожают ребенка с каким-то страшным заболеванием и патологией, а алкашки, наркоманки, какие-то бомжихи сплошь и рядом плодятся,
да,
и сдают здоровых детей в дом малютки, в детские дома. Почему? За что такая несправедливость?
Ну, здесь, мне кажется, вопрос не несправедливости, это загадки нашей природы. В одном случае организм человека, имея такую устойчивую правильную наследственность, даже если он злоупотребляет алкоголем или наркотиками, преодолевает это, сопротивляется этому. И мы сами видим окружающих нас людей, что человек может очень много выпить.
Но почему Господь вот им, которые не заслуживают этих детей и бросают их, дает ребенка, а тем, которые готовы его холить, лелеять, растить, ребенок не приходит?
А почему ты по нашим законам пытаешься судить этот процесс?
Вот здесь очень ключевой вопрос. А почему вы говорите, Господь делает то или Господь делает это? Вот когда мы говорим о том, что нас ограничивает Бог, дает нам заповеди, Он такой жестокий и злой, то мы вопием о свободе, что мы свободные существа, нас нельзя ограничивать. Когда нам становится плохо, мы говорим, ну, Бог это сделал, почему Он это сделал? Давайте определимся. Если мы свободные существа, и нам Бог не нужен, то мы сами являемся, на самом деле, источником зла в этом мире и являемся, по большому счету, источником зла для нашего ребенка, коль мы родили его, зачав его, ну, в блуде и в пьяном состоянии. Но если есть место Богу, если мы смотрим на позицию присутствия Бога в этом мире глазами Священного Писания, даже в этом случае мы прекрасно должны понимать, что Бог не ограничивает свободу человека. И вместе с тем, Он, если мы не обращаемся к Нему, и не вмешивается в жизнь человека. А если это происходит, то происходит чудо. Но вот есть очень интересное определение, что есть чудо. Чудо, когда встречается и пересекается мир земной реальности физической и метафизической небесной реальности. И происходит чудо. Вскрываются законы мирского нашего земного бытия, и небо врывается в эту жизнь, и происходит невероятное. Могу привести пример. Вот в храме нашего православного университета находится ковчег с частью одеяния Пречистой Девы Богородицы. И нам их преподнесли, подарили, Святейший Патриарх благословил, чтобы они были в нашем университетском храме на Новой площади. И был случай очень интересный, который меня потряс до глубины души. Когда одна из сотрудниц храма, волонтеров, которая помогала убирать подсвечник, убирать полы, мыть полы, там, помогать чистить утварь. Она говорит, вы знаете, у меня есть племянница, она больная раком. А можно ей приехать, приложиться? Это всем можно, у нас все открыто, пожалуйста, приезжайте. Она из одного из городов недалеко от Московской области, не москвичка. Потом подходит с печалью, говорит, вы знаете, ну, у них нет денег приехать, у них через месяц будет вызов к онкологу, к врачу в Москву, они могут заехать. Ну, замечательно, ну, хотя бы так, пожалуйста, когда буду, давайте я с ними тоже пообщаюсь. Проходит день, и ко мне врывается, и она, сотрудники храма, рассказывают удивительную историю. После нашего разговора, что у них нет средств, чтобы приехать в Москву, и очередь не дошла до приемного часа у врача, он звонит ему и говорит, приезжайте завтра. Есть необходимость. Они занимают деньги на дорогу, приезжают в Москву раньше, чем нужно, и до приемного часа остается там, ну, полдня. Куда идти? Идти к родственнице. Куда? Новая площадь, дом 12. Она в храме. Ну, боговерующая, видимо, не совсем в порядке, но зато тепло и уютно, чай выпьем. Приходят в храм, и девочка эта, 18 лет, идет к этому ковчегу. Неосознанно. И мама с папой помогают ей дойти, девочка плохо уже ходит, потому что испытывает трудности вследствие лечения этой болезни. Вот. Касается руками этого ковчега, прикасается к нему лицом, и ее невозможно оторвать. То есть ни сама она не может отнять свои руки, ни родственники не могут этого сделать. Длится это 15-20 минут. Никто не засекал, конечно, длительное время. Для людей православных это хрестоматийный пример. Он описывается часто в разных житиях в отношении святынь. Девушку вскоре без труда уже отнимают, она просто отходит с совершенно другими глазами, ощущениями. Она меняется на глазах у родителей. Те садятся, ну, как собирались, пьют чай, общаются, приезжают к врачу к вечеру, сдают анализы. Потом им перезванивают домой и говорят: а у вас нет рака. Я пытался зафиксировать этот случай, потому что, ну, мы записываем такие события, они относятся к жизни людей, и надо делиться, когда такие случаи происходят. Но в силу того, что городок небольшой, и не скрывали о болезни этой девочки, а ей еще замуж выходить и детей рожать, попросили об этом не рассказывать. Я говорю: ну ладно, хорошо, но хотя бы давайте врача позовем, потому что хоть он расскажет, он же московский врач, просвещенный, но он другой веры, как бы, но неудобно. Он не согласен. А потом я узнаю, что он своего сына привез, который болен такой же болезнью, ковчегу, хотя он не православный. Вот это вот, вот чудо, понимаете, когда ты прекрасно осознаешь, что пока ты живешь вне Бога, ты сам отвечаешь за свою жизнь, ты не вправе никого обвинять, включая людей и Бога. Ты строишь жизнь. Но когда ты человек верующий, и ты допускаешь в своей жизни чудо, и, уповая на него, не имея своих возможностей физических, обычных, людских, что-либо исправить, ты ищешь спасителя, спасения, изменяющего сознание и события, и обращаешься к нему, получаешь ты помощь.
Подождите, ну вот как, когда по вере и воздастся, это я понимаю. Вот правда понимаю.
Я только хотела спросить, почему люди годами ходят в храм, молятся, причащаются, исповедуются, ведут абсолютно православный образ жизни, все посты соблюдают, стараются жить по заповедям, и с ними чудес не происходит.
Да. А тут вдруг... А тут случайный человек.
Да. Происходит. Происходит. Просто вы поймите, у каждого человека такое состояние души, что он может воспринять и, скажем так, освоить вот именно такое участие Бога в его жизни, насколько он в состоянии это сделать. Но невозможно влить в ребенка там взрослую порцию каши, понимаете? Потому что не войдет в него. И взрослому не хватит этой маленькой порции ребенка каши. Ну, это очень трудно сравнивать, но примерно так это выглядит, понимаете? Каждый из нас живет, если он человек верующий, с полным осознанием того, что нет постоянства в духовной жизни. Мы постоянно меняемся, жизнь наша волнообразная, духовная в том числе. Сегодня я пал, но я встал и пошел дальше. Завтра я, видимо, возрос, хотя я не могу оценивать себя с точки зрения, я лучше или я хуже, я всегда плохой. Но Бог взирает сердце человека. Если сердце человека открыто для него, если оно свободно от страстей, если он может войти в него и жить там, как говорит сам Христос, он приходит и живет в нем, и действует в нем. Если сердце человека закрыто, закрытое чем? И нежеланием. Мы часто говорим: «Господи, приди» устами своими. А сердце наше совершенно закрыто для Бога. В нем все что угодно живет. Работа, сребролюбие, страсти.
Разумом, то есть сознание перекрывает эту дорогу?
Мы не разделяем личность. И, ну, если я говорю о позиции библейского сознания вообще человека, личность – это существо человека, вбирающее все свойства и его физики, и его духовного мира. И, конечно, борьба со страстями, преодоление зависимостей, совершенствование – это вот такая совокупность упражнений духовного порядка, которая включает в себя и физику, ну, пост, допустим, ограничение себя в развлечениях и в пище. Какая совокупность в развлечениях и в пище? То есть мы сознательно меняем свою жизнь в дни поста, чтобы сосредоточиться, очистить свое сердце от привычного увеселения, развлечения и вместе с тем облегчить свою плоть, нагружая ее излишним там объедением, скажем так, или усердием в питании ее. Вот, вот то же самое происходит, когда мы отвечаем на вопрос, а как человек приходит в храм, ходит в него там годами и не получает искомого, а другой пришел однажды и получил от Бога исцеление, как эта девушка, пришедшая к нам, которая не была верующей.
Извините, что значит не получает искомого? Он туда ходит из корысти получить исцеление? Ну, вот так вот.
А мы сейчас задаем...
Это, это сделка с Богом, что ли?
Ну, если
мы... Ну, ты как, Тань? Ну, о чем ты говоришь? Ну,
Татьяна задала вопрос, специально, видимо, вводя такие радикальные формы в него.
Ну, вот, а я ее очень хорошо понимаю, потому что вот у меня есть ощущение из общения с какими-то людьми, что действительно хотят заключить сделку с Богом. Вот
это
я буду
случается.
Ходить туда, вот это... я это буду, значит, свечки ставить, я выучил столько-то молитв, выдай мне награду.
Это случается. Знаете, на что это похоже? Я сейчас, когда вот отвечал на вопрос, вспомнил притчу о мытаре и фарисее, которую Господь рассказал, когда пришел фарисей, То есть практикующий, настоящий иудей стоял, молился Богу по обыкновению, в красивых духовных одеяниях, и молился ему по-настоящему, как положено было в традициях ветхозаветного богослужения. И слова были его о том, что «Боже, да слава Богу, я верующий, я такой вот, я знаю, как жить, у меня есть путь, я иду к тебе, не то, что другие». Ну, например, как тот сзади стоит мытарь, сборщик податей, то есть налоговик, как вот тот налоговик, который наверняка грешный человек. Вот, и стоит этот налоговик, который говорит: «Боже, милости будь мне грешному». То есть я во всем согрешил, ничего, если не представляю, прости меня. И Господь говорит: «Как вы думаете, а кто приятен Богу? Чьи молитвы Бог принимает сейчас?» И апостолы, конечно же, не были в сомнениях по этому поводу. Этого несчастного, всеми отверженного, грешного мытаря. Правильно? Так же происходит и в жизни. Мы не можем говорить Богу, что я хороший, что дай мне то, дай мне сё. Мы живем в других категориях абсолютно. Люди верующие должны это понимать.
Но все-таки я бы не стала так радикально прям сделка с Богом говорить. Ну, люди приходят в храм просить о чем-то всегда. А святителю Спиридону молятся о благополучии в делах. Там, Даниилу Московскому о том, чтобы управил житей, вот, проблемы с квартирой. Да, понимаешь, Матроне ходишь, чтобы забеременеть, и чтобы в семье все было хорошо.
Для тебя это нормально. А для меня вот именно вот это вот и является препятствием.
А что в этом плохого? Вот если, допустим, я вот задам вам вопрос.
Не, но извините, если вы говорите, что самая главная задача верующего человека – это так очистить свое сердце и там приблизиться к Богу.
Соединиться с
тогда,
Богом.
Тогда, ребята, если я честный человек, и там честный христианин, я пойду и буду просить только этого. Только этого. Позволь мне очистить свое сердце и с тобой приблизиться. Если я прихожу и сюда, значит, вот здесь давай я забеременю, а вот здесь вот, чтобы у меня скот уродился, а тут вот я, значит, чтобы был успех у меня...
Она спарительница хлебов, специальная, которая помогает,
конечно,
чтобы урожай был.
А вот это,
был.
Чтобы у меня финансовая сделка, а вот это, чтобы у меня бы еще, значит, фигура была, как у, не знаю, у Аполлона. Ну, и давай мне, давай.
Опять
зачем тебе фигура
усложняем.
Аполлона, финансовая сделка, еще что-то, если твоя задача сердце очистить?
Опять мы усложняем и упрощаем одновременно. Мы люди, и мы живем не 5 лет, не 10 лет, а бывает, что и 60, и 80, и 100, и даже больше. И у нас есть дети. Но ведь никто из нас с вами не пытается вести во взрослое кино, а только выросшего, начавшего говорить или видеть даже ребенка. Мы начинаем придумывать довольно разные формы постепенного взросления. У нас есть литература для детей разных возрастов, развивающие игры. Но это же происходит и с верующим человеком. Бог постепенно приводит пришедшего к нему через разные возрасты веры, через развивающие, извиняюсь, там, книги, игры.
Но все равно они должны быть направлены в одну сторону.
Действительно.
А здесь, вот мне кажется, это такое многовекторное движение, и очень часто люди как раз вот за этим стяжательством...
Я бы сейчас не осуждал людей. Я вот, честно говоря, даже видя, когда люди злоупотребляют в отношении того, кому помолиться, от чего или для чего... При всем при этом они не воспринимают церковь как супермаркет. Они не ищут на полке тот или иной товар. Вот до такого упрощения никто из моих знакомых, приходящих в храм, кого я вижу, видел, не опускался никогда. Или, может, мне везло, наверное, не знаю. Да, возникает вопрос очень часто. Батюшка, у меня вот ребенок плохо учится, хочет, старается, но не дается ему. И я говорю, вы знаете, святой Сергий Радонежский, ведь он тоже не мог освоить гранит науки-то. Вот, и однажды родители вымолили, и было видение, и Стас дал ему просворон, вкусил ее, и после этого стал осваивать так науки, что опередил своих сверстников. Ну, давайте помолимся вместе преподобному Сергию Радонежскому о вашем ребенке, и, может быть, дитя просветится. Это не утилитарность, это подражание. Вот есть замечательные слова. Они к этому имеют некоторое отношение в Священном Писании у апостола. «Подражайте наставникам вашим». То есть мы говорим сегодня о том, что мы ищем примеры в тех, кто жили до нас и окончили свою жизнь в святости и чистоте, видим, чем они прославились у Бога, чем они были известны окружающим людям, и просим, как живых, они для нас живы, они у Бога, помочь нам пройти тем же путем. Если, допустим, Пантелеймон Исцелитель, великомученик, исцелял молитвой и прикосновением и лекарствами людей, то сегодня почему врач не может молиться ему, дать такую же силу веры, твердость помощи, желание помочь людям, как имел он и ему? Или я, если испытываю трудности со здоровьем, почему молиться о нем, если он помогал своим современникам? Он может помочь и мне, если я нуждаюсь в такой помощи. Вот тут важно, мне кажется, и не усложнять, и не упрощать. Люди – это очень сложные существа. Здесь нет такого прийти и купить за... Там свечу, нет, здоровье, нет, или ребенка.
Понимаете, вот против чего? Вместо того, чтобы заняться ребенком и поговорить с ним лишний раз, абсолютно, я про кого говорю просто. Не надо с ним разговаривать, не надо с ним сидеть, не надо с ним, не знаю, читать книжки вместе там вслух, чтобы он полюбил чтение. Надо пойти и поставить свечку. Вот тут. Ну, я говорю, ну, дура. Хотя, может быть, я, конечно, не прав.
А если не просто свечку поставила, а помолилась, то уже вроде как и сама потрудилась немножко.
Ну, почему же не с ребенком-то?
А на этот вопрос, Володя, мы ответим тебе в следующих наших программах. Спасибо, друзья. К сожалению, светлый воскресный вечер подходит к концу. Я надеюсь, что вам...
Уже?
Да. Я надеюсь, что этот час прошел для вас так же незаметно и интересно.
Да, очень стремительно, действительно.
Спасибо огромное. У нас в гостях был наместник Высокопетровского монастыря игумен Петр Еремеев.
Приходите к нам еще, пожалуйста.
Обязательно.
У меня еще вопросов вагон.
С вами были Владимир Аверин.
Да, спасибо большое за этот вечер.
И я, Тутта Ларсен. Услышимся в следующее воскресенье.
Светлый вечер. На радио «Вера».